Вечерняя смена.
В студии ведущие программы «Вечерняя смена» Алла Волохина и Вячеслав Коновалов.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Очень рад снова быть с вами.
Итак, друзья, о чем сегодня мы будем говорить? Владимир Путин заявил об историческом шансе решить для России, в России жилищный вопрос. Что это за шанс, будем выяснять у эксперта. Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации его ДНК. Об этом заявили корейские ученые. Там распространяется новый штамм этого вируса.
Однако Москва переходит к очередному этапу снятия ограничений.
Совершенно верно. Поговорим обо всем этом. Президент Турции заявил, что мнение других стран не изменит решение о смене статуса собора Айя София с музейного на мечети. Обсудим эту тему с журналистом ВГТРК Андреем Медведевым. И удаленным сотрудникам могут начать компенсировать затраты на электроэнергию и амортизацию компьютеров.
Вечерняя смена.
Итак, Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию нацпроектом заявил о том, что у страны появился исторический шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. Обеспечение жильем Путин назвал одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Отвечая вице-премьеру Марату Хуснуллину, который заявил о том, что к 2026 году жилье смогут получить около 5 миллионов семей, президент призвал добиться большего и ставить перед собой амбициозные цели.
5 миллионов семей?
Да.
Я, честно говоря, думал, будет больше.
Ну, да. Видишь, президент тоже так думает. Давай спросим, что думает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Петровна Хованская. Приветствуем вас, Галина Петровна.
Здравствуйте.
Галина Петровна, добрый вечер.
Скажите, добрый пожалуйста, вечер. А за счет чего у России может появиться этот исторический шанс решить жилищный вопрос граждан?
Ну, вы понимаете, на самом деле проблема решается пока эффективно только по одной программе. Действительно эффективно идет программа переселения из аварийного жилищного фонда. Но это наш национальный позор, с которым надо заканчивать. И сейчас темпы переселения ускорились, выросли. И более того, сейчас корректировка идет по годам, финансирование сдвигается в нашу сторону, да, более-менее близкому году, не к 2024, а к 2022. Я надеюсь, что эта программа будет завершена, и потом уже стратегическое следующее направление – это реновация жилищного фонда, чтобы аварийное жилье у нас не воспроизводилось вновь.
Аварийное и ветхое, да, потому что я, насколько знаю, у нас сейчас эти два разделены.
Пока только аварийные,
да. Понятно.
Вот ветхая – это скорее уже тема для как раз амбициозных программ реновации для тех субъектов, где это возможно.
Да, Галина Петровна, скажите, пожалуйста.
Сегодня речь шла только и исключительно об ипотеке. Ни одного слова не было сказано господином Хуснуллиным в отношении категории граждан, которые стоят у нас на учете нуждающихся, а их около 2,3 миллиона семей, то есть это где-то около 7 миллионов человек, и перед ними есть обязательство государства по обеспечению их жильем бесплатно. Кроме того, у нас целый раздел в жилищном кодексе посвящен так называемым наемным домам, где жилье, это тоже социальное жилье, предоставляется людям не малоимущим, но с невысоким уровнем дохода. К сожалению, к великому, по стране несколько десятков таких домов, это несерьезно для нашей огромной страны, значит, в этом направлении тоже надо работать. Безусловно, выполнять эти обязательства.
Да,
это
верно.
То, что касается ипотеки, тут все понятно, как бы процент надо снижать, потому что сейчас люди, которые могли взять эту ипотеку, ряд из них потерял работу, да?
Совершенно верно.
Попал в сложную ситуацию. Мы все об этом знаем, не будем повторяться. Вот. И ипотека – это всегда, в общем-то, риск, потому что вы должны быть уверены в том, что вы сможете гасить
совершенно
этот
верно.
Долг.
Совершенно да. верно. Скажите, то есть, поясните, пожалуйста, для наших радиослушателей, вот эти 5 миллионов семей, про которые сегодня говорили у Владимира Путина, это мы говорим не о бесплатном обеспечения жильем. Правильно я понимаю? Это мы говорим...
Вы знаете, я знаю, как бы немножко и понимаю позицию президента, который поддерживал и программу по переселению из аварийного жилья, и жилье для людей, для семей с невысоким уровнем дохода. Это, как правило, вот бюджетники, бюджетная сфера.
Да.
Значит, я думаю, что они по-разному вкладывают понимание, что такое 5 миллионов. То, что говорит господин Хуснуллин, это только ипотека и поддержка строительного комплекса.
Ну, понятно.
По крайней мере, из его слов это следует.
Понятно.
А то, что говорит президент, он говорит вообще об обязательстве государства по решению этой жилищной проблемы. А здесь и аварийное жилье, и очередники, и наемные дома. И ипотека, она была доступна до введения карантина, до начала эпидемии. Это где-то 30% достаточно обеспеченных людей, да,
ну,
которые
да.
могут
взносы
внести и так далее. Сейчас их еще меньше. Поэтому, конечно, надо процент снижать, чтобы все-таки интерес к ипотеке тоже не угас. Но это действительно поддержка строительной отрасли.
Ну,
я за.
Да.
Я
да,
за, только
неплохо.
Мы говорим о разном. Понимаете?
Ну да, да, да.
Я говорю о гражданах. А господин Хуснуллин говорит об отрасли,
о бизнесе. Да.
Ну, немножко разные позиции. Да.
Галина Петровна, скажите, пожалуйста, что вы думаете? Может быть, нам распространить вот это вот то, что началось на Дальнем Востоке, льготное кредитование, я имею в виду ипотека, льготная ипотека, под 2% для тех, кто покупает квартиры в новом жилье, и сделать ее не только дальневосточной, но и всероссийской. Она там обкатана, уже больше полугода действует. Очень хорошие результаты. Как вы думаете?
Ну, вы, собственно, повторяете то, что я только что сказала, что этот процент надо снижать, потому что на старых условиях количество семей резко сократилось, да? Которые могут на старых условиях взять вот эти ипотечные кредиты. Конечно, людям надо помогать. Но, вы понимаете, меня меньше интересует гораздо... граждане, которые вместо четырехкомнатной квартиры покупают частный дом или вместо, значит, одной квартиры покупают вторую квартиру. Меня интересуют в первую очередь те, у кого нет нормальных жилищных условий, отвечающих стандартным и достойные вот в нашей стране жилищные условия. Понимаете? Вот кто меня интересует в первую очередь.
Скажите,
а ипотеку надо процент снижать, это здесь я вас поддерживаю, конечно.
А скажите, вот в Москве и Подмосковье строительство ведется очень активно, жилищное. А что происходит в регионах?
Вы знаете, это тоже частный жилищный фонд. Это не социальное жилье.
Понятно.
В регионах ситуация еще хуже даже с частным строительством, частных домов, потому что введена система эскроу-счетов, она, в принципе, правильная как стратегическое направление, потому что у нас не должны появляться обманутые дольщики больше, да, и надо было причину выявлять и... нейтрализовать вот эту вот причину появления обманутых дольщиков. А мы в основном били по хвостам, когда уже возникали вот эта целая категория, там сотни тысяч человек, которые оказались обманутыми. Так что сейчас вот это вот преодоление вот этой вот ситуации с тем, что банк только отдает деньги, только когда дом построен, да, вот если просто говорить это уже на бытовом языке, это осложнило ситуацию для многих небольших застройщиков, с которыми банк не хочет иметь дело. Поэтому в регионах как раз это привело к тому, что снизились объемы вводимого жилья.
А вот президент говорил, что действовать в сфере строительства нужно энергичнее, но это не должно идти в ущерб качеству и безопасности. Скажите, какой,
вот это очень правильно.
Да, какой вот это контроль очень правильно, вот сейчас да. за этим осуществляется, вот как раз за качеством и безопасностью?
Вы знаете, я думаю, что мы сейчас дойдем до обсуждения проблемы 44-го федерального закона. То есть, когда начинаются конкурсные и аукционные процедуры, выигрывает тот, кто предлагает более дешевое жилье. А дешевое жилье – это во многих случаях жилье, где используются низкокачественные строительные материалы, никаких там нанотехнологиях речи не идет. Так что вот это как раз противоречие, которое мы должны убрать. Понимаете, мы должны учитывать следующий жизненный цикл здания, да, и И вот то, что касается наемных домов социального назначения, которые будут в публичной собственности оставаться, государству, публичной власти выгодно строить качественное жилье, чтобы потом не через 5 лет начинать капитальный ремонт, а начинать его через 25-30 лет, если это будет качественное строительные материалы, и дом построен в соответствии со всеми стандартами.
Ну, смотрите, Галина Петровна, президент отметил то, что вот создание за несколько недель новых медицинских центров во время эпидемии показало, что таких результатов можно добиваться. Я имею в виду возведение качественной и очень быстро достаточно качественного жилья. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот этот опыт, который мы сейчас получили во время эпидемии, может быть, стоит его перенести и на социальное жилье? Потому что действительно 7,5 миллионов семей, которые ожидают своей очереди уже десятилетиями иногда, для того, чтобы переехать в новое жилье. Может быть, вот этот опыт-то как раз и то, что нам сейчас нужно. Действительно бросить на эту программу ресурсы, людей, всю индустрию. И в буквально считанные недели и месяцы мы можем решить эту проблему раз и навсегда.
Ну, вы знаете, как решалась эта проблема в ситуации действительно очень тяжелой, да, когда речь шла о человеческой жизни. Была привлечена уже такая структура, как Министерство обороны.
Ну, привлечем Министерство обороны.
Да. И, значит, помощь они оказывали в строительстве вот этих быстро возводимых корпусов для того, чтобы разместить больных людей, оборудовать соответствующей техникой медицинской. Но, вы понимаете, вот удивительная особенность в нашей стране. Вот когда у нас критическая ситуация,
мы делаем все быстро, да.
Мы делаем все быстро, все быстро и делаем качественно,
на века.
И делаем от души. Вот. Но,
это правда, это правда.
К великому сожалению, когда просто расслабленный бизнес, который хочет получать большую прибыль, выигрывает он на чем?
Ну, будем...
неквалифицированной рабочей силе и на низкокачественных строительных материалов.
Ну, будем надеяться, что, понятно. В общем-то, программа, которую обозначил национальные приоритеты, которые до 2030 года обозначил президент Путин, будет выполнена, и мы получим качественное, недорогое жилье, в том числе и в социальной сфере. Большое спасибо.
Я тоже на это надеюсь.
Большое спасибо, да. С нами был председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Петровна Хованская.
Вечерняя смена.
Ну а сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений в столице, вызванных коронавирусом. И часть из них начинает действовать, как я сказал, уже с сегодняшнего дня, с 13 июля. Число какое-то выбрано, Ал, забавное для снятия, 13. Вот меня это настораживает, не знаю, как тебя.
Число потому, что... настораживает?
Нет, меня настораживает то, что мы снимаем ограничения. Вот с сегодняшнего дня отменяется обязательный масочный режим, например, на улицах. Mm-hmm. С другой стороны, читая статистику, в том числе и мировую статистику, я убеждаюсь в том, что... Ну, неправильно сказать убеждаюсь. Убеждаю себя, наверное, правильно сказать, в том, что какая-то часть из них может быть, должна бы остаться. Потому что те новости, которые приходят, в том числе и о повышении, как ты уже сказала в начале программы, опасности заражения коронавирусом, и то, что есть случаи уже заражения, будем так говорить, неправильно сказать, есть случаи, увеличивается количество заражений молодых людей. То есть вирус, раньше говорили, в основном старики ослабленные, теперь говорят, что нет, он поражает с таким же успехом и достаточно здоровых людей. То есть это все как-то меня настораживает, не знаю, как тебя. В любом случае, у нас... Есть сейчас возможность обсудить, я так понимаю.
Ну,
это,
да, конечно. Ну, в некоторых странах, видишь, уже пошли обратно, уже ужесточают условия и снова вводят карантин. Так что неизвестно, в общем, как этот маятник будет качаться у нас. Ну что ж, давай представим директора Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александра Николаевича Лукашова. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, добрый вечер.
Ну вот люди у нас уже, не дожидаясь 13 числа, поснимали давно маски. Как вы думаете, наденут ли они их снова, если угроза нового вируса, о котором сегодня вот пишут корейские ученые, они пишут о том, что заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации его ДНК, и у них там начал распространяться новый штамм коронавируса. Как вы думаете, начнут ли мы у нас снова надевать надевать маски и перчатки, и предпринимать там всякие меры осторожности там, в виде дистанции и так далее, если угроза этого нового вируса станет серьезной? И как вы думаете?
Ну, вы знаете, я уверен, что начнут, и, конечно же, и маски, и перчатки, и все остальные мероприятия – это инструмент, это не самоцель. То есть, угу. если мы видим, что заболеваемость не растет, что она находится на приемлемом уровне, то мы перенастраиваем баланс между вот какими-то неудобствами, вызванными мероприятиями, и необходимостью бороться с инфекцией. Сейчас заболеваемость находится на стабильном уровне. Она ни в Москве, ни по стране в среднем за последнюю неделю не снижается, но и не растет. И при этом нет перегрузки систем здравоохранения в большинстве регионов. Поэтому, я думаю, вполне допустимо как-то вот осторожно продолжать движение в сторону отмены ограничений.
Угу.
Другое дело, что тут нужно понимать, что ситуации бывают разные. Бывает на улице, что вы идете, и вокруг там на 3 метра никого нету, а бывает, что толпа. Тут, конечно, нужно себя вести по-разному. Бывает, что у вас дома пожилой родственник, для которого этот вирус смертельно опасен с большой вероятностью. Как вы правильно сказали, он опасен для всех, но для одного риск там 1 на 1000, а для другого 1 на 10. Поэтому тут одна модель поведения. Если вы едете в полупустом, не знаю, там транспорте, в котором 3 человека, ну тут, наверное, как бы так, конечно, нехорошо говорить, но возможны варианты соблюдения режима. То есть тут нужно проявлять здравый смысл.
Включать голову, да?
Да, включать голову, потому что тут кроме головы как бы ничего не поможет. Я надеюсь, что, по крайней мере, до конца лета, может быть, до конца сентября ситуация не изменится в худшую сторону. Потому что есть надежда, что то, что мы видим, это вот сумма, вот то, что у нас заболеваемость не растет, несмотря на отмену ограничений, это сумма того, что, во-первых, часть людей переболела, и уже в Москве, в Санкт-Петербурге, в других крупных городах есть иммунная прослойка, с одной стороны. С другой стороны, наверное, все-таки работает фактор лета, что мы говорили еще в апреле, что вирус не остановится, не исчезнет, но будет хуже передаваться. Работает то, что люди разъехались, кто-то на даче, кто-то там в поход пошел, кто-то на работу ходит, кто-то не ходит. Тоже мы так разобщены. То есть пока что вот я думаю, что никаких неприятных сюрпризов до конца лета не будет. А вот что будет осенью, уже будем смотреть осенью.
Ну вот корейцы, которые нас сегодня напугали тем, что заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК, говорят, что сейчас зараженный может передавать коронавирус еще 4 людям, тогда как в марте этот показатель равнялся 2,5, и что это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели. Вот так они говорят. Скажите, получается, что вирус мутировал, да, превратился в новый штамм, еще более заразный?
Ну, я бы не спешил с выводами. Во-первых, еще в феврале, в марте оценки вот этой вот заразности коронавируса были разные у разных ученых в разных странах от 2 до 4. То есть эта цифра 4 или там 3,7, 3,8, она еще тогда фигурировала. И эта цифра очень зависит от качества данных. То есть в одной стране выявляется только небольшая часть случаев, кажется, что вирус мало заразный, потом начинают всех диагностировать, начинают выявлять скрытые случаи, тут раз, и вот эта вот расчетная заразность растет. То есть она очень сильно зависит от того, какие исходные данные используются. И, конечно, такая ситуация вполне реальна, я бы даже сказал, в чем-то ожидаемая, что вирус может стать более заразным. Ну, просто потому, что такой вирус будет более приспособлен к циркуляции. Но вот я не думаю, что там настолько высокого качества данные, чтобы с такой уверенностью утверждать, что это начало новой глобальной пандемии, наверное, это очень громко сказано.
Александр Николаевич, скажите, вот то, что городские власти сейчас подчеркивают, что за организациями остается право выбирать, будут ли сотрудники работать из офиса или с удаленного, какой сферы бизнеса будет наполняемость больше и меньше, предоставление услуг некоторых видов деятельности тоже достаточно свободно. То есть, в общем, общем-то, все отпускают, дают, будем говорить так, решение на...
Возможность выбора.
На нижний, да, уровень спускают. То есть вот эта децентрализация решения, как вы думаете, она в данном случае не опасна ли? Потому что вы знаете, что у нас в Российской Федерации такой менталитет, что если не запрещено, то значит разрешено. Если всем не говорят, ребята, вы сами подумайте, говорят, ну значит все можно. Не будет ли такого, что прям завтра все окажутся опять набитые площадки развлекательные, все ломанутся опять в офисы, и мы получим вот эту злополучную вторую волну?
Я не думаю, что все так плохо, потому что люди разные. Есть люди, которые думают, что все это выдумка. Вот один такой товарищ в Америке пошел, 30-летний молодой человек, на вечеринку, чтобы специально заразиться коронавирусом и побыстрее переболеть. Заразился, заболел, умер. Есть люди, которые относятся очень серьезно, которые везде ходят в маске, из дома без маски не выходят, постоянно моют руки. Есть все, что угодно посередине. Mm-hmm. Поэтому я не думаю, что сейчас резко произойдет какой-то вот скачок заболеваемости. И тут нужно понимать, что медицинская система, она все-таки работает не для того, чтобы всех посадить по домам и полностью искоренить заболеваемость. Это невозможно. А для того, чтобы люди могли жить нормальной жизнью, в конце концов. Поэтому я думаю, что, конечно, это риск, но это риск оправданный, и сейчас у медицинской системы есть запас прочности, чтобы этот риск допустить. Если будет рост заболеваемости, конечно, будет какое-то ужесточение режима. Но я думаю, что сейчас это оправданный шаг.
А скажите, вот возвращаясь опять к этому штамму из Кореи, который меня сильно беспокоит, новый штамм, скажите, а этот вирус может попасть из России, из Кореи в Россию при закрытом авиасообщении?
Быстро он, конечно, не попадет. У нас закрыты не только авиасообщения, у нас закрыты границы. Естественно, что распространение этого вируса займет достаточно продолжительное время. Но если он настолько заразен, то не сейчас, так через несколько месяцев, конечно, он будет распространяться. Угу. Другое дело, что это вопрос не быстрый, и уж через месяц, через два мы будем точно знать, это действительно новый штамм вируса или это такое очередное преувеличение.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо. С нами на связи был директор Института медицинской паразитологии Сеченского университета Александр Николаевич Лукашев.
Вечерняя смена.
Президент Турции Таип Эрдоган высказался о мнении других стран в отношении вопроса о превращении собора Святой Софии, тысячелетнего символа православия, в мечеть. Он сказал, что мнение других государств не сможет изменить решение Анкары. Эрдоган отметил, что Турция приняла решение, основываясь на желании и воле народа. В пятницу 10 июля Госсовет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собора Святой Софии статуса музея. Затем президент Турции подписал указ, по которому Айя Софии возобновятся мусульманские поклонения. Обсудим эту тему с журналистом ВГТРК Андреем Медведевым. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Да, Андрей, добрый вечер.
Ну вот сейчас много очень волнений вокруг этого события. И Кремль высказался, и МИД наш, и американская администрация, и ЮНЕСКО, и Папа Римский, и много кто еще. Много сожалений, что утрачен музейный статус православной святыни, что это решение фундаменталистов. Какой вы позиции придерживаетесь по этому вопросу?
Ну, знаете, коллеги, я последние несколько дней, наверное, неделю я, в общем, читаю очень много, читаю, слушаю такие высказывания людей, которых я называю профессиональные патриоты. Вот они чуть ли не войной грозят Турции, говорят, что, значит, сейчас мы, ох, как на Святой Софии крест водрузим, понимаете, пойдем захватим Константинополь. Ну, во-первых, у Российской империи был шанс забрать Константинополь. У Османской империи это был прекрасный шанс еще во время Балканской войны 1877-1878 годов. И если бы не трусость канцлера Горчакова лично, которого у нас обычно принято хвалить, который страшно боялся войны с Англией, а в общем у Англии не было ресурсов для этой войны, если бы не нерешительность Александра II, ну, наверное, Константинополь был бы русский, а Святая София была бы, видимо, православным частью храмом. Но, да,
Ну, вот как сложилось, так сложилось.
Скажи...
И в одну реку дважды, во-первых, не войти, во-вторых, да, Слав, сейчас, вот,
да.
Знаешь, мысли закончил, во-вторых, я когда слышу всех этих профессиональных турбопатриотов, которые кричат, что мы сейчас, ого-го, ох, мы туркам покажем, мы сейчас крест на Святой Софии, с война, знаете, до войны дойдет. Мне все время хочется спросить, алло, товарищи, во-первых, вы когда на войне-то были последний раз? Не были? А потом, простите, воевать-то кто будет? Вы лично, дети ваши. Кто пойдет, так сказать, османа усмирять? А я так не очень понимаю. Во-первых, ну, во-первых, Турция член НАТО. Во-вторых, она такой своеобразный член НАТО, который на НАТО все время огрызается. И нам, ну, Турция скорее тактический союзник. У нас какие-то есть разночтения в Сирии, разночтения в Ливии. Тем не менее, в общем, мы там потихоньку все решаем свои дела, друг другу особо решаем. Да, а когда говорят, что туристы не поедут, я не очень понимаю. Вот почему это российский турист не должен ехать в Турцию, если те самые политики, турбопатриоты, которые кричат о том, что «ох, мы сейчас покажем», во-первых, они ездят в страны НАТО отдыхать, у многих там родственники живут, а у иных там и недвижимость какая-то, понимаете, у кого-то из этих патриотов в Америке родня живет. Так я не понимаю, почему российский человек, российский гражданин не должен ехать в Турцию. И потом, понимаете, стенания по поводу святыни православия, ну, давайте честно скажем, они чуть преувеличены. Потому что последние годы существования Святой Софии в статусе церкви, она не была православной церковью.
Последние она даже столетия, а не то что годы.
Да.
Флорентийская уния, да? Флорентийская, по-моему, сначала. Да, Флорентийская уния, значит, и это был униатский храм. Это был униатский храм, такие же, как сегодня стоят на Западной Украине. Это была та самая странная ветвь христианства, которая вот смешивает традиции православия и при этом традиции католицизма и принимает папу римского, там принимает его примат. То есть литургии в храме шли в пустом, не ходили люди в этот храм, понимаете? И ну, вообще Ближний Восток, он весь такой, вот Ливан, Сирия, ты едешь, сегодня это мечеть была, то сегодня это мечеть, а когда-то это был православный храм, ну, а да, в Испании да. Наоборот, это сегодня точно. Это католические храмы, а когда-то это были мечети. То есть все, что южнее Барселоны, даже название послушайте, Альгамбра, да? Альхамбра, то, что сейчас говорят. Простите, это все испанские халифаты. Ну, и вот их отняли во время реконкисты. Гораздо позже, чем турки отняли окончательно мечеть Софию.
Скажи, пожалуйста, мне, Андрей, я вот знаю, что ты еще и автор замечательной книги «Война империи», и там хорошо проанализировал историю, ну и в том числе реалии сегодняшних дней, будем так говорить. Скажи мне, вот Кемаль Ататюрк, он оставлял Турецкую республику секулярным государством. Однако вот с приходом Реджепа Эрдогана мы видим за последние годы направление, ну, я скажу, резко меняется, и государство переходит, будем так говорить, к религиозному типу правления. Скажи, вот это вот то, что мы, ну, то есть мы наблюдаем, да, или свидетелями стали перехода Святой Софии из музея в мечеть, это до некоторой степени следующий логичный шажок, или это было просто такое решение, чтобы вот, ну, ты знаешь, Таип Эрдоган очень часто делает какие-то телодвижения, связанные, скорее, с его душевными порывами, нежели какими-то длинными стратегическими целями. Здесь то или другое, как ты думаешь?
Ну, тут прежде всего, мне кажется, стоит сказать, что Владимир Ильич Ленин тоже примерно в те же годы, когда Кемаль Ататюрк формировал секулярную светскую Турцию, Владимир Ильич Ленин сформировал секулярное светское советское государство.
Да.
Российскую империю 2.0, примерно в тех же границах.
Да.
Ну, Сталин в итоге вот вышел почти на те же границы, ну, за исключением, пожалуй, там, Польши и Финляндии. Ну, сегодня мы тоже видим, как в России увеличивается роль православия в нашей жизни. Плохо ли это? Не думаю. Да, мне кажется, что церковь слишком много, например, пытается на себя брать, когда говорит о вопросах школьного воспитания. Да? Это все-таки, знаете, и вопросы светские. Но разве плохо, что у нас... те самые базовые принципы христианские, которые сформировали нашу современную русскую цивилизацию, западную цивилизацию, они, в общем, они играют очень важную роль. В отличие, ну, скажем, от Соединенных Штатов. да, или ведь и Польша тоже, например, пусть она и очень западная и католическая, но тем не менее к гей-парадам они относятся ровно так же, как и мы в России. Строго отрицательно. И более того, хотят законодательно закрепить, да, запрет вот на все эти действия и на и закрепить, что семья — это союз мужчины и женщины. На секундочку. Поэтому то, что, ну, роль ислама в жизни Турции растет, мне кажется, в этом нет ничего странного. И, опять же, Турция разная. Города-миллионники, там, наверное, чуть меньше растет. Ну, 500-тысячники, большие города, там меньше растет роль ислама. В провинции, конечно, она больше растет. Ну, а с другой стороны, а на чем им укреплять страну? Что в этом ужасного? Эрдоган, да, отреагировал так. Ну, знаете, любой восточный человек, он же страшно любит, когда на него давят, да? Когда на него давят, когда ему грозят войной отсюда, причем когда зачастую это делают люди, которым, как это говорили в 90-е, не в уровень, ну, в общем, что-то там обещать и грозить страшными карами Эрдогану. Понимаете, когда выходят депутаты какие-то Госдумы, при всем моем уважении к коллегам, это депутаты районного, городского парламента, выходят депутаты и говорят: ах, мы сейчас там жахнем. Знаете, восточные люди, они же любят вот это вот все, да, когда на них там... А, в принципе, русский человек очень любит, когда на него давят. Вот он прям, вот он фанат, когда вот нам говорят: сейчас мы
против... Собирается, да, собирается прям. Да, ну, а вот, мы говорим, пришло время.
Ой, мы испугались. Ой, как мы испугались, да? Нет, на самом деле мы в этом смысле с турками достаточно похожи. У нас вот нам пообещали санкции в 2014 году, и мы включили, как когда-то написал правильный Рита Симонян, режим «русские не сдаются». Да? Вот. И так и произошло. Мост в Крым построили, пшеницы весь мир валили, понимаете? В Сирии гелоидом накидали. Ну, какие-то, в общем, победы, да, случились. Почему? Зачастую потому, что работает вот этот вот русский характер. Ах, чего? Ах, вы нам грозите? Еще бы вот так. Сейчас мы вам покажем. В этом смысле мы, в общем, хуже. Да, и разговоры о том, что, ну, прямо всю жизнь Российская империя с Турцией воевала и страшно друг друга ненавидели, ну, могут вести люди, которые, в общем, не очень здорово знают историю. Потому что, ну, прежде всего, да, были русско-турецкие войны, были русско-персидские. А сколько раз мы, простите, воевали
с Германией.
Западной Европой? С Германией, а с Западной Европой, а с Польшей сколько было? А сколько было русско-шведских войн? Кто-нибудь считал? А их было тоже больше десятка, по-моему, около 15. Полтава — это только, в общем, логическое завершение, да, достаточно долгого процесса. А шведы, корпус шведский во время смутного времени весь северо-запад русский оккупировал. Поэтому воевали-то все со всеми. Да, ну, война с Турцией каждая, она была, в общем, достаточно важной для России, потому что нужно было закрепиться вот на этих южных рубежах. Но, тем не менее, понимаете, русские паломники в Иерусалим ездили. Русское императорское палестинское общество на территории Османской империи совершенно спокойно открывало школу. Я в Ливане встречал стариков, которые в этих школах успели поучиться. Понимаете, которые еще по-русски. Старенькие люди, им там лет по 90, они еще по-русски немножко говорят. Ну что, и Османская империя запрещала? Нет. В 1833 году Николай I вообще спас Османскую империю от полного разгрома, когда египетский султан поднял восстание и, в общем, практически дошел до Стамбула, до Константинополя. В это время Николай I отправил в Турцию корпус генерала Муравьева знаменитого, да, отправил сюда эскадра русская. И после русско-турецких войн египтяне отлично понимали, что такое русский корпус экспедиционный. Воевать с русскими не захотели. То есть Николаю Первому было выгодно сохранить целую большую Турцию, а не несколько, знаете, не дробить ее на несколько маленьких государств, каждая из которых грозит стать ваххабитским, и попасть под влияние Англии отдельно. Турции, в общем, достаточно были гибкие отношения. Давайте помнить, что Турция, например, в Великую Отечественную войну долго-долго водила немцев за нос, да, не выгоняла немецкую разведку из Стамбула, ну и российскую, русскую, советскую. Да, какую-то свою дипломатическую игру вела. Но Турция прекрасно помнила, как с ней обошлась Антанта по итогам Первой мировой войны. И выиграть в эти игры не хотела. Да, они объявили войну фашистской Германии, по-моему, 26 апреля 45 года, если я не ошибаюсь.
Да, это
как-то
правда.
Как-то так они вовремя влезли. Но, тем не менее, знаете, они же не стали воевать против Советского Союза. Хотя их очень к этому подталкивали.
Ну, поэтому тут история, да.
Мы прям вечные враги навсегда. И Турция, понимаете, турки, это же не только, мы посчитаем, что турки это ребята, которые живут вот в этой курортной зоне, официанты и так далее. Нет, ничего подобного.
Да, это еще совершенно мощная,
это потому, что судить о России по Сочи. Да? Это мощная промышленность, да. Неплохая армия. Это,
ну, на самом деле, вторая армия в НАТО.
Прогрессивная.
Насколько я знаю, это вторая по величине армия в НАТО.
А я думаю, по боевым качествам. По боевым
Может быть, даже и первая.
Она первая. И уж турецкая армия сегодня с ее боевым опытом, ну, мне кажется... Ну, поспорю, ну, может быть, французская
Андрей,
тоже достаточно подготовлена, она в Западной Африке все время воюет.
Андрей, я думаю, что вот, что касается развития современной Турции, об этом мы должны с тобой поговорить в другое время, к сожалению, наше
даже
время заканчивается.
Даже мне кажется, есть очень серьезные, я просто уверен, что есть гораздо более серьезные специалисты.
Да, да. Дорогие друзья, у нас был сегодня на связи журналист ВГТРК, наш коллега, автор книги «Война империи», писатель Андрей Медведев. Спасибо, Андрей, что ты был с нами.
Вечерняя смена.
Ну вот и радостная новость, в общем-то, о чем говорили, так сказать. Чуть не сказал как словами Ленина, о чем долго и давно говорили большевики. Но, тем не менее, о чем говорили. Трудовой кодекс. Да, вот то, что у нас изменилось за последнее время в Трудовом кодексе, точнее говоря, что у нас изменилось в жизни, не отражено в Трудовом кодексе. Смотрите, вот сейчас мы 3 месяца, 4 даже, уже находимся в некотором смысле в изоляции от наших рабочих мест. И это привело к 2 интересным телодвижениям. Первое телодвижение – это то, что работодатели стали на нас смотреть своеобразно. То есть то, что, ну, по большому счету, мы находимся 24 часа в сутки на рабочем месте. Соответственно, можно нам распоряжение или какие-то дополнительные нагрузки выдавать в любое удобное для работодателя время. Это с одной стороны. А с другой стороны, если посмотреть на работника, то работник, находясь дома, должен жонглировать, потому что у него здесь дети, которых нужно кормить, которых нужно как-то развлекать, по крайней мере, давать им какие-то задания. Тут рабочий процесс, который идет, во-вторых. В-третьих, какие-то есть еще дополнительные, прерывающие и отрывающие его от этого самого, от рабочего процесса моментами. И в результате этого всего получается, что, с одной стороны, для работодателя это кажется, что у него в распоряжении человек, который может говорить с ним достаточно, то есть работать с ним достаточно долго, 24 часа в сутки, а с другой стороны, мы видим, что это все сокращается. Трудовой кодекс это не отражает никак. То есть в Трудовом кодексе нет такого понятия, до сих пор, по крайней мере, не было, что такое удаленный работник. Удаленный, и это требует, в общем-то, достаточно серьезных поправок.
И вот как раз эти поправки в Трудовой кодекс, они и могут быть внесены, могут быть расширены права дистанционных сотрудников. Соответствующий законопроект поддержало Министерство труда. Однако процесс еще согласования продолжается. И благодаря изменениям удаленные работники смогут не только четко разграничивать, ограничить время труда и отдыха, ну и договориться с начальством о компенсации расходов на электричество, а также на амортизацию оборудования, такого, например, как личный компьютер. Обсудим тему с кандидатом юридических наук, доцентом кафедры трудового права юридического факультета МГУ Зоей Александровной Кондратьевой. Здравствуйте, Зоя Александровна.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Зоя.
Скажите, как это все будет регулироваться? Все на усмотрение работодателя, сколько за амортизацию платить, или будут какие-то нормы установлены?
Ну, я, во-первых, хочу несколько не согласиться с вами, что отсутствует полностью правовое регулирование. У нас давным-давно еще очень древнее было законодательство, которое регулировало труд надомников. Оно очень близко с дистанционными работниками в том плане, что работа осуществлялась вне место расположения работодателя. То есть работодатель не мог непосредственно контролировать работу этих работников. Они выполняли ее на дому. Обеспечивал материалами и средствами там производства в основном работодатель. Если эти средства производства приобретал сам работник, работодатель обязан был компенсировать. Действительно, у нас уже там в 2013 году появилась глава, которая говорит о дистанционных работниках. И потому что их появилось очень много, многие предприятия сократили себе командировки в связи с этим, потому что не нужно было улетать там на другую половину страны, когда можно было завести там работника, который постоянно там проживал и жил, и выполнял он те или другие функции, которые необходимы были для работодателя. Любой дистанционный работник – это работает, который вне места нахождения работодателя. Поэтому их труд уже давно регулируется. А что касается вопросов компенсации расходов, то они вообще были, так сказать, традиционно урегулированы общей частью Трудового кодекса. Статья 188 всегда у нас была.
То То есть работодатель всегда обязан был платить за электричество и компенсировать амортизацию?
Ну, не совсем так конкретно, там еще более широкое. Возмещать расходы, которые связаны с использованием личного имущества работника. Uh-huh. Однако это не всякое личное имущество работника. Он мог, например, приходить с собой ноутбуки, приносить компьютеры на рабочее место, когда вначале была перестройка, и не у всех еще там работодателей была возможность обеспечить всех работников. Uh-huh. Я напомню, что, например, в 90-е годы многие работодатели использовали личный транспорт работников, заключали специальный договор. И вот эти компенсации, они предусмотрены 188 статьей. Безусловно, размер компенсации, пределы их, они регулируются в централизованном порядке. Они определяются, как правило, федеральным законодательством, то есть единой по всей стране. И это обусловлено, я вам объясню, что. Есть такое понятие с налоговой системой, собственно говоря.
Да.
Есть такое понятие, как производственные расходы. Любой работодатель получает доход. Из этого дохода вычитают производственные расходы, с которыми связаны и заработная плата, и аренда, и вот в том числе вот эти вот компенсации на личное имущество там работников. И оставшаяся сумма уже подлежит налогообложению там в различных суммах, и что поступает в бюджет. Вот, поэтому, чтобы не было злоупотреблений, какие-то предельные, конечно, установят, безусловно, так сказать, на уровне федерального законодательства. Еще раз подчеркиваю, потому что это связано и касается косвенного налогообложения.
Замечательно. Скажите, пожалуйста, Зоя Александровна, у нас совсем немного времени осталось. Я правильно понял, что это не поправки к трудовому кодексу, а целая глава будет посвящена именно удаленному работнику?
Удаленному работнику или дистанционному работнику.
Дистанционному работнику.
Дистанционно есть такая глава уже сегодня, 49-я глава прим, она есть, и какие-то, возможно, положения просто хотят уточнить в связи вот с ситуацией, которая у нас происходит. Здесь вопрос вот о чем. Насколько оплачивать, когда работник не может выполнять свои трудовые обязанности? Угу. Как это оформлять все-таки? Поэтому, потому что мы попали в ситуацию, когда непонятно было все-таки, можно ли уволить, как работник пишет там заявление, или работодатель начинает просить подписать его какие-то бумаги. Эти вопросы были связаны и урегулированы только у дистанционных работников. А как раз для всех других работников эти ситуации были пробелом. Угу. Вот, поэтому сейчас все это согласуют, упорядочат. И я думаю, что если, не дай бог, осенью начнется опять вторая волна, то законодательство уже будет более подготовлено.
Угу. Замечательно.
Ну, а коснется это очень большого количества граждан. По оценкам экспертов, число работающих из дома в период пандемии увеличилось на несколько порядков с 30 тысяч до 5 миллионов. То есть затронуло.
Ничего себе.
Да, большое количество.
С 30 до 5 миллионов.
Спасибо большое, Зоя Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права юридического факультета МГУ Ломоносова. Зоя Кондратьева отвечала на наши вопросы.